Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александр Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. В Петербурге ищут напавших на студента из Индии. Фонд «Открытая Россия» полностью прекращает деятельность. В Белом доме начались американо-китайские переговоры на высшем уровне. В Петербурге прокуратура возбудила уголовное дело в связи с нападением на гражданина Индии по статье «Покушение на убийство». С подробностями корреспондент Радио Свобода в Петербурге Олег Яхонтов.
Нападение на 22-летнего студента 5-го курса медицинской академии имени Мечникова Анджанги Кишори Кумара произошло около 9 часов вечера в арке общежития, когда иностранец возвращался домой. Приехавшая скорая помощь госпитализировала студента с резанной раной в области шеи. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Уже появилась информация, что нападавших было двое, однако данных о том, что преступление было совершено на национальной почве, пока нет. Любопытно, что накануне, 18 апреля, губернатору Петербурга Валентине Матвиенко было направлено открытое обращение, подписанное петербургскими правозащитниками, членами общественных организаций, юристами и представителями интеллигенции, в котором содержится призыв к руководству города не преуменьшать опасность ситуации, складывающейся с преступлениями на почве национальной ненависти, и не бояться называть ее точным именем. Тем временем прокуратурой Центрального района Петербурга возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Олег Яхонтов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Фонд «Открытая Россия», основанный Михаилом Ходорковским, полностью прекращает деятельность. Решение об этом принято ввиду невозможности дальнейшего финансирования программ и проектов, говорится в распространенном сегодня официальном сообщении «Открытой России». Как отмечается в документе, отныне миссия фонда состоит в том, чтобы во всех судах доказывать незаконность ареста денежных средств и нарушение прав трудового коллектива. Все счета «Открытой России» арестованы. Руководство Европейского Союза призывает «Газпром» неукоснительно соблюдать все договоренности о поставках газа в ЕС.
Комиссия рассчитывает, что поставщики будут соблюдать контракты и деловые обязательства. Это базовый принцип наших отношений с поставщиками. «Газпром» до сих пор играл ключевую роль в обеспечении Евросоюза газом, и мы надеемся, что компания будет и впредь соблюдать наши договоренности.
Сказал представитель Еврокомиссии. Призыв прозвучал в ответ на недавнее заявление «Газпрома» о том, что деятельности российской компании на европейском рынке чинятся препятствия, и она осваивает новые рынки, в частности, в Северной Америке и Китае. Член Еврокомиссии, ведущий вопросами энергетики Андрис Бибгалс, считает, что Европа слишком зависит от поставок газа из России, и ей следует подумать о новых поставщиках. Президент Адыгеи Хазрет Савмин будет руководить республикой до истечения срока полномочий. Об этом заявил сегодня представитель президента России в Южном федеральном округе Дмитрий Козак после консультации с депутатами местного парламента. На днях российские СМИ сообщили, что Кремль не принял отставку Савмина, вызванную, по некоторым данным, обострением обстановки в Адыгее из-за возможного объединения с Краснодарским краем.
Радио «Свобода». Новости.
В Белом доме начались переговоры между президентом США Джорджем Бушем и председателем КНР Ху Цзиньтао. Ведущая тема переговоров – проблемы двусторонней торговли и пути урегулирования конфликтов вокруг ядерных программ Северной Кореи и Ирана. Приветствуя главу китайского государства, президент Буш подчеркнул, что у США и Китая одна и та же стратегическая цель – обеспечение глобальной безопасности.
Благополучие зависит от безопасности, поэтому США и Китай имеют общие стратегические интересы в обеспечении безопасности народов обеих стран. Мы намерены углубить наше сотрудничество в ответ на такие глобальные угрозы, как ядерные амбиции Ирана, геноцид в суданской провинции Дарфур, действия террористов и экстремистов и распространение оружия массового поражения.
Сказал Джордж Буш. Сессия нового парламента Ирака вновь отложена. Об этом объявил действующий спикер парламента Ирака Аднан Пачачи. По его словам, решение продиктовано необходимостью дать дополнительное время на урегулирование разногласий вокруг кандидатуры нового премьера.
Лидеры парламентских групп решили перенести заседание на вторую половину дня субботы, поскольку по ряду проблем до сих пор не найден компромисс. Мы считаем, что это дополнительное время позволит нам достичь соглашения в интересах иракского народа и политического развития страны.
Сказал Пачачи. Нынешнее переходное правительство возглавляет шиит Ибрагим аль-Джафари. Сунниты и курды против его назначения премьером нового кабинета. Сам Джафари заявляет, что его номинация полностью зависит от шиитского блока Объединенного Иракского альянса. Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов обвинил министра в связи с криминальными структурами и пригрозил конфисковать незаконно нажитое имущество. Выступая в парламенте, Рахмонов заявил:
«Например, мы сегодня назначаем министра, а уже через месяц мы не можем с уверенностью сказать, это государственный чиновник или частный предприниматель. У них нет ни стыда, ни совести. Мы должны принять самые строгие меры, чтобы покончить с коррупцией».
Рахмонов призвал чиновников добровольно задекларировать свои доходы и имущество. В столице Непала полиция вновь разогнала массовую демонстрацию протеста, организованную оппозицией. Для разгона многотысячной толпы был применен слезоточивый газ. По людям стреляли резиновыми пулями, 2 человека убиты, несколько ранены. Власти ввели в Катманду запрет на манифестации. В городе действует комендантский час. Полиции отдан приказ открывать огонь по нарушителям порядка. Дело о событиях в Благовещенске в декабре 2004 года, когда в результате милицейской спецоперации пострадали сотни человек, получило новый поворот. Верховный суд Башкирии отменил обвинительный приговор суда низшей инстанции 3 жителям Благовещенска, получившим различные сроки за драку с милиционерами. Дело направлено на новое рассмотрение. Милиция утверждала, что драка и послужила поводом к проведению в городе так называемых профилактических спецмероприятий. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В Петербурге ищут напавших на студента из Индии. Фонд «Открытая Россия» полностью прекращает деятельность. В Белом доме начались американо-китайские переговоры на высшем уровне.
Говорит Радио Свобода. Преступление на почве ксенофобии. Студент из Индии ранен в центре Петербурга. Почему Михаила Ходорковского перевели в одиночку? Рассказ адвоката Юрия Шмидта. Бездомные кошки и собаки стали заложниками саммита «Большой восьмерки». Мишель Уэльбек встречается с поклонниками в Москве. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Вновь главной темой дня становятся преступления, совершенные правыми экстремистами. Правоохранительные органы Петербурга проводят расследование обстоятельств нападения на индийского студента Анджанги Кумара, которое произошло в среду в центре города. А московская милиция расследует убийство 19-летнего антифашиста Александра Рюхина, совершенное в воскресенье. Правозащитники считают, что власти игнорируют проявление национализма в российских городах. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Двое неизвестных напали на студента из Индии Анджанги Кумара в центре Петербурга, недалеко от медицинской академии имени Мечникова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Яхонтов.
Нападение на 22-летнего студента 5-го курса медицинской академии имени Мечникова Анджанги Кишори Кумара произошло около 9 вечера в арке общежития, когда иностранец возвращался домой. Приехавшая скорая помощь госпитализировала студента срезанной раной в области шеи. Как сообщили в пресс-службе Мариинской больницы, пострадавший находится в удовлетворительном состоянии и уже начал рассказывать об обстоятельствах инцидента. Однако его показания расходятся с заключениями экспертов. Анджанги говорит, что ножом его ударили только один раз, в то время как врачи обнаружили 2 отверстия на шее потерпевшего. По словам врачей, Анджанги повезло, поскольку рану отделяла от сонной артерии всего 1 миллиметр. Прокуратура Петербурга уже заявила, что усматривает в нападении на индийского студента экстремистский мотив. Однако уголовное дело пока возбуждено по статье «Покушение на убийство» из хулиганских побуждений. Тем не менее, правоохранительными органами отрабатываются все версии совершения преступления, в том числе и на почве национальной ненависти. Любопытно, что накануне, 18 апреля, губернатору Петербурга Валентине Матвиенко было направлено открытое обращение, подписанное петербургскими правозащитниками, членами общественных организаций, юристами и представителями интеллигенции, в котором содержится призыв к руководству города не преуменьшать опасность ситуации, складывающейся с преступлениями на почве национальной ненависти, и не бояться назвать ее точным именем. Поскольку более всего репутацию Петербурга накануне саммита «Большой восьмерки», по мнению правозащитников, подрывает слабость публичной реакции руководства города на преступления, которые совершаются в Петербурге на национальной почве. Вот как прокомментировал произошедшее один из авторов открытого обращения, правозащитник Юлий Рыбаков.
Очередное нападение на студента-иностранца, в данном случае индийца, еще раз подтверждает абсолютную неспособность правоохранительных органов Санкт-Петербурга бороться с этой заразой, с той коричневой чумой, которая угрожает сегодня, по сути дела, всей стране. И я думаю, что пора ставить вопрос об ответственности руководства Главного управления внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области перед городом и перед страной.
Олег Яхонтов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В ночь на четверг в центре Санкт-Петербурга милиционеры задержали 5 молодых людей, которые фотографировались на фоне памятника Грибоедову, держа в руках российские и нацистские флаги, связанные между собой. Задержанных доставили в отделение милиции, в отношении них составили протоколы об административном нарушении. Лидер молодежного яблока в Санкт-Петербурге Александр Шушев считает, что в северной столице власти намеренно не обращают внимания на проявление национализма и фашизма.
Очень страшно, что эти нападения происходят уже не раз там в месяц, не раз в полгода, а уже практически еженедельно. Появляются новые жертвы этой национальной нетерпимости. Еще страшнее, когда мы видим, что никакой реакции властей на все это нет. Валентина Матвиенко прямо говорит, что она не позволит навесить на город никаких ярлыков, там, фашистской столицы или еще что-то. Какое-то вместо того, чтобы бороться с ярлыками, надо бороться с самим явлением. К сожалению, наши власти борются пока только с ярлыками.
Московская прокуратура продолжает расследование убийства антифашиста Александра Рюхина. Неизвестные напали на молодого человека недалеко от метро Домодедовска и, по словам свидетелей, не вступая в разговор, несколько раз ударили его ножом. Нападение продолжалось не более минуты, нож так и остался в теле убитого. Столкновения между антифашистами и фашистами случаются периодически, и чаще всего это происходит перед музыкальными концертами рядом с клубами. 19-летний Александр Рюхин направлялся на панк-хардкор концерт групп, которые пропагандируют антифашистские настроения. Девушка-сторонница антифашистского движения попросила не называть своего имени и анонимно прокомментировала случившееся.
Это не были какие-то малолетние отморозки. Это были взрослые люди, бойцы, убийцы, которые знают, как пользоваться ножом, и которые напали с целью убийства, а не драки, не запугать, ничего. И речь идет не только о концертах. Угу. Это подъездная война в том числе. Люди подкарауливаются, узнаются их имена, фамилии, место жительства. Это дикость. Как такое может вообще происходить? Почему это допускается?
А вам не страшно сейчас будет ходить на эти концерты и вашим друзьям?
Мы давно понимаем, что мы подвергаемся такой опасности. Каждый из нас. Просто человек, идущий на концерт. Мы прекрасно понимаем, что на месте Саши мог быть любой из нас. Это страшно, с этим что-то надо сделать, это тревожные симптомы. Насилие может быть не выход, потому что часто насилие порождает насилие, но с другой стороны, если бездействует государство, если они чувствуют свою полную безнаказанность, я могу, в принципе, понять людей, которые хоть как-то пытаются это сдерживать своими силами, что-то делать. По крайней мере, бороться с помощью распространения листовок, наклеек, просто личных бесед с людьми, своим примером. Это тоже путь. Путей много, но, конечно, одна из самых, основных проблем – это то, что власть это культивирует.
По мнению руководителя информационно-аналитической службы Общероссийского движения за права человека Евгения Ихлова, российские власти намеренно не реагируют на столкновения на почве межнациональной розни.
Я глубоко убежден, что это демонстративное политическое убийство, совершенное неонацистским подпольем в России, которое предпринимает такие действия для запугивания тех молодежных групп, которые независимо от государства самостоятельно встали на духовные и интеллектуальное противодействие нацистской опасности. Очевидная цель этой провокации – развернуть вот этот маховик казенного антифашизма в сторону радикальной оппозиции. Власть, попустительствуя в вырастании в стране нацистского подполья, довели ситуацию до того, что начался просто уличный террор. В России нет угрозы прихода к власти фашистского движения или неонацистского движения, или там, допустим, получения им серьезного влияния без поддержки извне. Речь идет о другом, что появление заботливого выращивания ультраправых помогает крайне правым, оппозиции властные выглядели умеренными. Это искусственное сдвижение в ультраправую часть спектра центра тяжести политики. Это долговременный, хорошо рассчитанный проект или замысел, или сценарий переходу партии власти с позиций умеренно консервативных, правоконсервативных, на позиции праворадикальные. чтобы этот сдвиг не воспринимался как он есть, то есть ползучая фашизация, необходима борьба с коричневой угрозой, постоянное присутствие в идеологии коричневых идей.
Говорил Евгений Ихлов. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Сегодня были обнародованы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение». Установлено, что доля россиян, испытывающих антипатию к инородцам, постепенно сокращается. Если в 2002 году каждый третий участник опроса, 32%, заявлял, что испытывает раздражение или неприязнь по отношению к представителям той или иной национальности, то в 2004 году их было 29%, а теперь лишь 21%. Время свободы, 20 апреля, итоговый выпуск. В Красногорском районе Подмосковья сегодня утром при пожаре в строительных бытовках погибли по меньшей мере 11 человек. Четверо получили ожоги различной степени тяжести. ЧП произошло на территории, где возводился многоэтажный жилой дом. Причиной пожара, по предварительным версиям, может быть замыкание электропроводки, неисправность электроприборов, либо неосторожное обращение с огнем. Тему подготовил наш корреспондент Олег Кусов.
Возгорание произошло около 4 часов утра в строительном городке Павшинской пойме. Хозяин стройплощадки — фирма «ЭКО-ЭК». Пожаром было охвачено 6 соединенных между собой металлических бытовок на площади 100 квадратных метров. Были обнаружены тела 11 человек. Подробности в материале нашего корреспондента Веры Володиной.
Жить там, где строишь, приезжим строителям не привыкать, поэтому так регулярны сообщения о несчастных случаях, прежде всего о пожарах, в результате которых погибают или получают тяжелые травмы иностранные граждане, прибывающие в Подмосковье на заработки. Аналитики рынка недвижимости в московском регионе утверждают, что на нелегалах владельцы строек экономят на каждом квадратном метре до $50. И это не только за счет заработной платы, которая в лучшем случае вдвое меньше, чем у легальных строителей. В прошлом году она была от 12 до 30 тысяч рублей, а нелегальным строителям в это же время платили лишь 5-6 тысяч рублей. Экономия еще и за счет проживания в строительных бытовках. Они не предназначены для жилья и для ночевки, а усиленное использование в них электроприборов для тепла и приготовления пищи приводит к пожарам. В этом трагическом списке не только гастарбайтеры из Средней Азии, Украины, Молдавии и Белоруссии, но и граждане России. Так, 2 года назад 5 строителей из Белоруссии сгорели заживо в бытовке на стройплощадке в Подмосковье на 33-м километре Ярославского шоссе. Смерть наступила от отравления угарным газом. Лидирует по числу упоминаний таких несчастных случаев Одинцовский район, где ведется массовое коттеджное строительство. В этом году 5 приезжих из Таджикистана погибли при пожаре в поселке Шереметьевский Мытищинского района. Гастарбайтеры работали на плодоовощной базе, а жили в частном бревенчатом доме, обогреваясь самодельной печкой-буржуйкой. Кроме 5 погибших, еще 7 человек пострадало, 5 от ожогов, вдвое получили переломы, спасаясь от огня. Сегодня к этому списку погибших при пожаре прибавились жители Смоленской и Тамбовской областей России. По факту гибели 11 строителей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 219 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть 2 и более лиц». Об этом заявил прокурор Московской области Сергей Васильев.
Возгорание произошло, скорее всего, в результате нарушения правил пожарной безопасности должностными лицами предприятия данной строительной компании. Так как на месте происшествия уже сейчас обнаружены остатки и кухонной утвари, электробытовые приборы, холодильники и так далее.
Возгорание произошло сегодня утром в 3:57. При ликвидации пожара там были обнаружены тела 11 человек, которые отравились угарным газом, рассказали в Главном управлении МЧС России по Московской области.
Сегодня в 3:57 произошло возгорание в строительных бытовках на площади 100 квадратных метров. Пожар локализован в 4:48 или ликвидировано в 5:23. Владелец строительного городка — фирма «ЭКО-ЭК», зарегистрирована в Чеховском районе. На момент пожара на территории стройки находилась дежурная смена по приему бетона. Рабочие, в основном строители, жители Смоленской области и других регионов России, а также стран СНГ. Строительные бытовки не предназначены были для проживания. Значит, всего 11 погибших, один пострадавший находится в реанимации больницы города Красногорска, центральной больницы. Диагнозом — термические ожоги туловища, верхних и нижних конечностей 2-й степени. Причины пожара устанавливаются.
Еще 3 пострадавших с ожогами также находятся в Красногорской больнице. В момент пожара, по предварительным данным, в бытовках находилось 15 человек. На стройплощадке, утверждают хозяева объекта, велось круглосуточное строительство домов нового микрорайона. Но спасатели утверждают, что обнаруженные ими люди в бытовках спали.
Это был материал нашего корреспондента Веры Володиной. Возгорание в строительных бытовках в московском регионе в последнее время происходит часто. Это можно объяснить большими масштабами строительства, которые развернули многочисленные фирмы. Только за последние 2 года произошло 4 крупных пожара. В Москве 27 февраля 7 человек погибли в огне в Духовом переулке. Загорелись металлические вагончики строителей. В том же месяце в Восточном округе столицы погибли 4 человека. На проспекте Буденного сгорела бытовка, расположенная вблизи продовольственной базы. По мнению сотрудников МЧС, в подобных жилищных условиях зачастую не соблюдаются элементарные санитарные и противопожарные нормы. Сегодня губернатор Московской области Борис Громов отдал распоряжение главам районных и муниципальных образований проверить условия труда и быта рабочих на всех строительных объектах региона и в течение 5 дней устранить все нарушения. Но Москва и область – это гигантская стройплощадка, на которой в большинстве своем работают жители других регионов России и СНГ. Трудовая миграция – это естественный процесс для развитых и богатых стран. В России данный процесс стал проблемой, говорит лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Бесспорно, происходит довольно естественный процесс, когда из бедных стран СНГ в Россию, как в стране наиболее экономически развитой, идет трудовая миграция. Бесспорно, это полезный процесс для России. Но то, что она полностью не готова вначале, это можно простить, как говорится. Но уже прошло много лет, когда гастарбайтер находится в таком вот состоянии, в стране вроде как бы наводится порядок, но именно эта проблема не решается. И я думаю, не будет решена. Правоохранительные органы, да и вся бюрократия российская, пронизана коррупцией. Вот то бесправное положение гастарбайтеров, в которое сейчас они находятся, всех обирают, это миллионы людей. И поэтому собираются огромные суммы, которые делятся там везде, в системе, прежде всего, правоохранительных органов, но и в новых миграционных службах. Поэтому легализовать все это значит отказаться от этих вот огромных потоков финансовых, никто не способен. Это несмотря на то, что сейчас формально сверху стали говорить много правильных слов. Это касается в том числе и других регионов, но там проще. То есть процент, конечно, людей страдающих, это наибольший и в Средней Азии, и особенно тех людей, которые, так сказать, имеют так называемую неславянскую внешность. Но вообще, говорят, это всем неуютно. Вся трудовая миграция, она вся построена на коррупции, и всем очень сложно преодолевать эти барьеры.
Мигранты живут в плохих условиях, но сегодня это выгодно почти всем, продолжает Лев Пономарев.
Это выгодно работодателям, это выгодно, как ни странно, гастарбайтерам, потому что они не готовы платить какие-то деньги. Конечно, если бы более-менее приличные бытовые условия были, но это было бы не слишком дорого, они бы, наверное, жили бы в этих условиях, но им ничего другого не предлагают. Если официально платились налоги, значит, надо больше платить зарплаты, потому что так гастарбайтеры просто не выживут, если еще и налоги платить. Но при этом, по большому счету, конечно, гастарбайтеры страдают, вот видите, и погибают, и живут в жутких условиях, и заболевают. Если говорить о идеальном государстве, идеальное государство выгодно получать налоги от работающих людей. А вот эти работающие рабы, они налоги не платят.
Так считает лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Тема очередного выпуска программы «Грани времени», внесенный в Госдуму законопроект группы единороссов, запрещающий госслужащим и парламентариям публично определять финансовые показатели страны в иностранной валюте. Об этом будут говорить директор Института проблем глобализации Михаил Делягин и ведущий программы Сергей Карамурза. Слушайте программу «Грани времени» сегодня в 11 вечера и 3 часа ночи. Время свободы, 20 апреля, итоговый выпуск. Адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт сообщил сегодня на пресс-конференции в Москве, что намерен добиваться привлечения главы Федеральной службы исполнения наказаний Юрия Калинина к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий. На пресс-конференции Шмидта побывала корреспондент «Свободы» Марьяна Трачешникова.
По собственному признанию Юрия Шмидта, изначально приглашая журналистов на пресс-конференцию, он готовился рассказать о решении из Замоскворецкого суда Москвы по вопросу этапирования Михаила Ходорковского в отдаленную колонию для отбывания наказания. Однако события последних дней дали повод для новых заявлений. Во-первых, Юрий Шмидт сообщил о том, где и в каких условиях теперь после нападения на него содержится Михаил Ходорковский.
Последняя информация, которую я получил только что от адвоката Тереховой из Краснокаменска. Ходорковского поместили в отдельное помещение вчера в 20 часов по местному времени. В заявлении Калинина, распространенном Интерфаксом, было сказано, что его помещают в одиночную камеру. Но как только я сделал свое заявление, мгновенно от Федеральной службы исполнения наказаний посыпались уточнения, что речь идет не об отдельной камере, а об отдельном помещении. Вчера кто-то сообщил, что это вообще замечательное помещение, чуть не апартаменты, там есть и письменный стол, и телевизор. Значит, уточняю, это камера-одиночка, которая находится в том же помещении, где штрафной изолятор ШИЗО, только она одиночка. И сейчас Ходорковский, не будучи наказанным, поскольку выдворение в эту камеру в одиночную, это не мера взыскания, это предусмотренная статьей 13 Уголовно-исполнительного кодекса мера обеспечения безопасности. Он будет все свободное время после работы проводить в этой одиночке до того момента, пока, по мнению начальства, угроза не будет устранена. Обращаю ваше внимание, что до вчерашнего дня, до 20 часов вечера, он жил в своем бараке и никакой угрозы со стороны заключенных не ощущал и не ощущает.
Юрий Шмидт считает, что нападение на Михаила Ходорковского было заранее спланировано за тем, чтобы под этим предлогом, возможно, больше изолировать его подзащитного. По признанию адвоката, Ходорковский не раз высказывал опасения в связи с возможным помещением его в одиночную камеру. Теперь, после нападения, это вполне оправданная мера. Такие предположения, по словам Юрия Шмидта, лишний раз подтверждаются тем фактом, что в отношении заключенного Александра Кучмы, нападавшего на Ходорковского, не было возбуждено уголовного дела.
В отношении Кучмы не возбуждено уголовное дело, и Федеральная служба исполнения наказаний говорит, что со стороны Ходорковского не было заявления о возбуждении уголовного дела. Во-первых, подобное уголовное дело возбуждается без всякого заявления. Если человек наносит удар ножом в лицо, то всегда можно говорить о покушении на причинение тяжких повреждений телесных, которые не требуют никакого заявления от потерпевшего, потому что удар по лицу может привести к неизгладимому обезображиванию. Если человек говорит, что он хотел выбить глаз, это в чистом виде лишение органа, и это статья 111 через покушение Уголовного кодекса. Во-вторых, это хулиганство. Это действия, которые совершаются с применением ножей или орудий, используемых в качестве таковых. В-третьих, это статья 321, действия, дезорганизующие работу исправительного учреждения путем применения насилия к другим осужденным. Поэтому никакой жалобы для возбуждения уголовного дела не требуется. Если состав одного или всех трех преступлений, это вопрос не до конца ясный, но выяснить его требуется. Именно в рамках возбужденного уголовного дела.
Адвокаты же ограничены обязательствами перед своим подзащитным и не могут самостоятельно добиваться проведения проверок по данному факту, говорит Юрий Шмидт.
Ходорковский запретил нам подавать какие-либо заявления по этому поводу. Единственное, что с ним не согласовывалось, и поэтому я пока себя чувствую свободным. Я собираюсь подать заявление генеральному прокурору с требованием возбудить уголовное дело против господина Калинина по статье 286 «Превышение полномочий», потому что даже если бы господину Калинину чудом стало известно о том, что со стороны Ходорковского имеют место какие-то сексуальные посягательства, он не имел право об этом говорить, потому что вторжение в личную жизнь даже заключенных и распространение подобной информации, даже если она соответствует действительности, это явное должностное преступление.
Юрий Шмидт сообщил также, что на днях Европейский суд направил Российской Федерации вопросы, которые возникли при изучении первой жалобы Михаила Ходорковского, касающейся его ареста во время предварительного следствия. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Купит ли «Газпром» «Комсомольскую правду»? Петербургские кошки и собаки стали заложниками саммита «Большой восьмерки». Французский писатель Мишель Уильбек встречается с российскими поклонниками. Победительницу конкурса «Мисс Вселенная» написали книгу «Универсальная красота». После рекламы и выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Фонд «Открытая Россия», основанный Михаилом Ходорковским, полностью прекращает деятельность ввиду невозможности дальнейшего финансирования программы проектов. Об этом говорится в распространенном сегодня официальном сообщении «Открытой России». В Петербурге прокуратура возбудила уголовное дело в связи с нападением на гражданина Индии. Студенту медицинской академии нанесли ножевое ранение в шею. В Красногорском районе Подмосковья при пожаре в строительных бытовках погибли по меньшей мере 11 человек. Все погибшие приезжие из российских регионов и стран СНГ. Генпрокуратура России располагает доказательствами причастности Аль-Каиды к покушению на президента Ингушетии Мурата Зязикова в апреле 2004 года. Об этом заявил заместитель генпрокурора Николай Шепель. Президент Адыгеи Хазрет Совмин будет руководить республикой до истечения срока полномочий. Об этом заявил Дмитрий Козак после консультации с депутатами парламента Адыгеи. Евросоюз встревожен своей зависимостью от поставок природного газа из-за рубежа и, в частности, из России. Член Европейской комиссии Андрис Пиепгалс считает, что следует подумать о новых поставщиках. Сессия нового парламента Ирака вновь отложена, на этот раз до субботы. Решение продиктовано необходимостью дать дополнительное время на урегулирование разногласий вокруг кандидатуры нового премьера. В Белом доме проходят переговоры между президентом США Джорджем Бушем и председателем КНР Ху Цзиньтао. Главные темы – двусторонняя торговля и пути урегулирования конфликтов вокруг ядерных программ Северной Кореи и Ирана. Роспотребнадзор передает в следственные органы материалы, связанные с задержанием в Подмосковье крупной партии грузинской минеральной воды Набеглави. В Краснодаре госпитализирована группа школьников, отравившихся неизвестным газом. В столице Непала полиция вновь разогнала массовую демонстрацию протеста.
Московское время 20:32. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Главная тема обсуждения в российском медиасообществе – слухи о том, что вскоре крупнейшая российская газета «Комсомольская правда» будет куплена компанией «Газпром». Сейчас издание принадлежит холдингу «Интеррос», который возглавляет Владимир Потанин. Сумма предполагаемой сделки не называется, однако эксперты делового издания «Ведомости» оценивают ее в 130-300 миллионов долларов. Говорят также и о приобретении «Газпромом» газеты «Коммерсант». Генеральный секретарь Российского союза журналистов Игорь Яковенко в интервью «Радио Свобода» назвал покупку изданий «зачисткой информационного пространства перед выборами 2008 года», рассказывает Любовь Чижова.
По информации некоторых российских изданий, компания «Газпром» намерена приобрести более 50% акций издательского дома «Комсомольская правда». Сделка должна завершиться после ее одобрения в Федеральной антимонопольной службе. По данным компании Gallup Media, аудитория одного номера «Комсомольской правды» почти 10 миллионов человек. В интервью «Радио Свобода» генеральный директор и главный редактор «Комсомолки» Владимир Сунгоркин информацию о скорой продаже газеты не подтвердил, но и не опроверг.
Я прочел в газете «Ведомости» сегодня вот это сообщение. Потом было недавно, вы знаете, интервью с Потаниным. Но я считаю, что это процедуры, продажа и прочее, это процедуры в компетенции акционеров.
Какую реакцию в журналистском коллективе «Комсомольской правды» вызвала информация о продаже газеты?
Журналистский коллектив, насколько я понимаю, абсолютно спокойно относится ко всем этим сообщениям по простой причине. Наш акционер нынешний, «Интеррос», он всегда декларировал и никогда не скрывал, что в случае, когда поступит выгодное предложение и будет материальный интерес продать «Комсомолку», он ее продаст.
Может ли измениться редакционная политика газеты после ее продажи компании «Газпром»?
В случае, если такая сделка состоится, да, потому что вопрос продажи – это не вопрос не моей компетенции, я наемный менеджер. Я очень спокойно отношусь к этим идеям, ко всем. «Газпром Медиа» вполне профессиональная компания. Я сужу по НТВ, у них есть ТНТ, у них есть газеты «Известия», да? Ну, нормальные, то есть, да, у них есть «Эхо Москвы», в конце концов, не хуже «Свободы», да? Я думаю, ничего там такого не должно происходить. Знаю, что на самом деле стоимость «Комсомольской правды», она может очень серьезно, скажем так, гулять в очень большом диапазоне, потому что газета занимает уникальные совершенно позиции и на российском рынке, и на мировом. Например, у нас 78 пунктов печатания на сегодня во всем мире. Это самое большое количество пунктов печатания газеты в мире. Плюс нет ни одной другой газеты в России на сегодня, которая имела бы такой ежедневный тираж. Даже близко нет ежедневного тиража, такого общенационального. Поэтому, учитывая вот эти все факторы, ее уникальная позиция, «Комсомолка» может стоить от минимум, я думаю, от 200 миллионов долларов до 500 миллионов долларов.
Как вы думаете, сохранится ли журналистский коллектив газеты в случае ее продажи «Газпрому»? И так, теоретически, планируются ли перестановки в руководстве газеты?
Вопрос перестановок в руководстве газеты при любой погоде всегда вопрос акционера. Мы люди подневольные. Что касается журналистского коллектива, я думаю, что при любом акционере вопрос работы журналистского коллектива и сохранения – это только вопрос, насколько ему комфортно работается. Комфортно работать с журналистом – они будут работать. Некомфортно – они пойдут туда, где им комфортно.
С главным редактором газеты «Комсомольская правда» беседовала Любовь Чижова.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Петербург готовится к проведению саммита «Большой восьмерки». Красятся фасады зданий, латаются дороги, а для улучшения санитарно-гигиенического состояния города уничтожаются животные, причем не только бездомные. Защитники животных говорят, что кошки и собаки стали заложниками саммита и готовы обращаться к международным правозащитным организациям в связи со сложившейся ситуацией. Об этом в интервью корреспонденту «Свободы» Татьяне Волович рассказала вице-президент организации «Балтийская забота о животных» Марина Ермакова.
Марина, есть ли у вас конкретные примеры жестокого обращения с животными именно в связи с подготовкой в Петербурге саммита «Большой восьмерки»?
В связи с предстоящим саммитом в городе увеличились бюджетные ассигнования на отлов, на убийство под названием отлов, точнее так сказать, на 2 миллиона 237 тысяч. Кроме того, вот конкретные примеры. Недалеко от Дворца конгрессов находятся корпуса Государственной морской академии имени адмирала Макарова. И 11 февраля там была истреблена стайка собак, мирных, не проявлявших ни малейших признаков агрессии, на глазах у человека, их кормившего. А всего в этот день на территории убили 20 собак. И у нас есть акт о проделанной работе.
В связи с этим вы обращались в прокуратуру?
Да, мы обращались в прокуратуру неоднократно в связи с сожжением щенков и кошек на территории госпиталя Ленинградского военного округа, в связи с отстрелом собак на станции метро улица Дыбенко и проспект Большевиков, по этому поводу тоже. Но, как правило, что странно, обращаясь в прокуратуру, мы получаем ответ из управления ветеринарии, что является грубейшим нарушением, ну, вообще процессуального кодекса.
То есть получаете ответ от того учреждения, на которое
на которое мы жалуемся, да.
Не пытались ли вы как-то урегулировать эти вопросы с тем же управлением ветеринарии, чтобы они разработали какие-то другие методы борьбы с бездомными животными?
Дело в том, что здесь не надо изобретать велосипед, поскольку существуют опробованные во всем мире модели гуманного регулирования численности бездомных животных. И у нас тоже была принята в сентябре прошлого года концепция отношения к безнадзорным животным в Санкт-Петербурге, регламентирующая исключительно гуманные методы регуляции их численности, такие как стерилизация животных, поиск хозяев для тех животных, которые востребованы, и возвращение невостребованных животных в прежнюю среду обитания. При этом они помечены как стерилизованные. И, как правило, у них есть опекун. Ну, собак бездомных, как правило, кто-то подкармливает, да, считается их таким неофициальным хозяином.
То есть вот такие собаки уже не подлежат отлову.
Тем не менее, эти собаки тоже подлежат отлову, и собаки, убитые на территории станции метро Проспект Дыбенко, относились именно к этой категории. Они были стерилизованы и помечены как стерилизованные.
Какая еще проблема в связи вот с подготовкой города волнует вас как защитника прав животных?
Это, конечно, внеплановая сплошная дороссизация. Хотя нас и уверяет отвечающий за проведение дороссизации Владимир Юрьевич Назаров, что кампания направлена исключительно против крыс, к нам уже поступили многочисленные сигналы о том, что травятся животные, собаки и кошки, и не только бездомные, но и домашние. Конкретные случаи зафиксированы.
Очень многие петербуржцы страдают от засилье крыс. Как тогда найти гуманное, с одной стороны, отношение к людям, которые страдают от крыс, и чтобы было гуманное отношение и к животным, чтобы они не гибли от приманки, которая раскладывается в подвалах?
Ну, во-первых, лучшее средство и совершенно безопасное для человека против крыс – это кошки и собаки. В дореволюционном Петербурге дворников специально даже финансировали, они кормили кошек требухой. То есть поддерживалась определенная популяция кошек для того, чтобы они боролись с крысами. А собачья моча вызывает на ранних стадиях беременности у крыс выкидыш. В Европе существуют также гуманные и приемлемые способы регуляции численности крыс при помощи ультразвука. Я понимаю, что нам еще далеко до этой модели, но, во всяком случае, здесь речь идет даже не о борьбе с крысами. Мы просто абсолютно уверены, что эта кампания, как и в преддверии празднования 300-летия Петербурга, направлена не только против крыс, намеренно.
Как правозащитники реагируют на происходящее в России нарушение прав животных?
Наше обращение к губернатору подписали представители партии гражданского сопротивления. Нас поддерживает правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга». Кроме того, на ситуацию в Петербурге обратили естественное внимание и европейские правозащитники. Вот с нами сотрудничает известный писатель, публицист Славянский Павли Рак, Татьяна Горичева, философ, и она и правозащитница в Париже. Она связалась с фондом Бриджит Бардо, фондом организации «За этическое отношение к животным». Все эти материалы у них там имеются. Они тоже пытаются привлечь к ситуации в Петербурге международную общественность.
Спасибо, Марина. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с вице-президентом организации «Балтийская забота о животных» Мариной Ермаковой.
С Мариной Ермаковой беседовала Татьяна Волович.
Мишель Уэль.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Уже несколько дней в Москве находится знаменитый французский писатель Мишель Уэльбек. Все книги Уэльбека, романы «Элементарные частицы» и «Платформа», сборники, эссе и стихи переведены на русский язык и пользуются большой популярностью. В Москве Уэльбек встречается с читателями, отвечает на их вопросы, проводит поэтические вечера и участвует в презентации своей новой книги «Возможность острова», на днях появившейся в московских магазинах. С Уэльбеком и его поклонниками встречалась корреспондент «Свободы» Анна Колчина.
Мишель Уэльбек утверждает, что не любит публичных выступлений толпы народа. После ежедневных встреч с московскими читателями у него усталый вид. Писатель со странным имиджем или действительно странный человек? Уэльбек отвечает на вопросы журналистов в клубе на Брестской, где побывала моя коллега Елена Фанайлова.
Немного странное ощущение, что становишься иконой. Я вижу довольно много человеческих существ и знаю, что я их больше никогда не увижу. Особенно, когда подписываю книги. Это опыт достаточно будоражащий. Эти встречи на публике индивидуальны и неиндивидуальны. Это необычное ощущение. Полемика, скандал – вещи, присущие средствам массовой информации, во всяком случае во Франции. Есть некая данность. Полемика и скандал – это пища газет. Поэтому меня, наверное, знают за границей главным образом как объект скандалов во французской прессе. Мне это не нужно. Неприятности, судебные процессы – это сводит с ума издателя. Он боится, что книги снимут с продаж. Есть такая процедура, и я с этим неоднократно сталкивался, когда временно прекращают продажу книг в ожидании судебного решения. Получается так, что книгу по-настоящему убивают. Ни автор, ни издатель в этом не заинтересованы. Они боятся этого как огня. Если бы вы знали, что такое французские средства массовой информации, вы бы поняли, что скандал – часть их коммерческой коммерческой деятельности. Еще хуже дела обстоят в США. Это гораздо более распространенная практика, чем только мой случай. Во Франции есть огромная тема, по которой меня, впрочем, не привлекали. Это педофилия. Если удастся какого-то автора обвинить в педофилии, разгорается скандал. В моем случае это сложно было бы сделать. По-прежнему прекрасно идет антисемитизм, но и это не про меня. Остается еще враждебность к исламу, тоже неплохая причина, которая сработала в моем случае. Но у Арианны Фалачи случай гораздо грандиознее, и она публиковалась, скажем так, больше и чаще.
В один из вечеров в клубе на Брестской Уильбек читал свои стихи.
Ce soir, en marchant dans Venise, j'ai repensé à toi, ma Lise. J'aurais bien aimé t'épouser dans la basilique dorée. Les gens s'en vont, les gens se quittent, ils veulent vivre un peu trop vite. Je me sens vieux, mon corps est lourd, il n'y a rien d'autre que l'amour.
Венеция у парапета, я думал о тебе, Лизетта. В базилике той золотой ты стать могла бы мне женой. Вокруг толпа спешит пестрее и хочет жить еще быстрее. А я старик внутри и вне. Одна любовь осталась мне.
Это стихотворение из сборника «Оставаться живым». Перевод Михаила Яснова. «Я прежде поэт, а потом прозаик», — говорит Уильбек. «Мертвый поэт писать не может. Отсюда необходимость оставаться живым». Это довольно простое соображение, но следовать ему бывает порой нелегко, особенно в периоды затянувшегося творческого бесплодия. Поддержание собственной жизни вдруг начинает казаться мучительно бессмысленным, ведь все равно уже ничего не написать. «Вы собираетесь покончить свою жизнь самоубийством?» — спросил кто-то из зала. «Слишком эксцентрично для писателя».
У человека пишущего есть необходимость некой шизофрении. При написании романа, например, происходит некое размножение персонажей. Без этого нельзя писать. В романе «Возможности острова» я повествую от имени женщины. И это сложнее, чем влезть в шкуру человека, который склоняется к вечной жизни или к самоубийству.
Как вы хотели бы умереть?
Под воздействием обезболивающих лекарств, потихоньку, чтобы нашелся кто-то, кто меня ободрил, чтобы рядом был человек, во всяком случае не в больнице. На исходе ночи, да, где-то к концу ночи, перед рассветом.
Из публики поступил вопрос, возможно ли существование человека, так сказать, без присмотра, без религиозных законов, без большого брата?
Нет, это видение, которое унижает человека. Если с другой стороны посмотреть на весь животный мир, что, разумеется, подразумевает, что мы некая версия животного мира, мы животные, то в восточной традиции с этой точки зрения мы являемся достаточно продвинутыми животными. В этом случае мы ответственны за весь мир живых существ, поскольку мы построили систему моральных законов. Такой взгляд ставит человека на вершину пирамиды жизни, но это не значит, что человека невозможно превзойти. Если природа изначально была неприемлема, то человек переделал ее таким образом, что она стала приемлема с нравственной точки зрения.
В романе «Возможности острова» вы высказываете мысль, что домашние животные – это тренажер для человеческой любви. Это ваша мысль или так думает персонаж? У вас самого есть домашние животные?
Да, у меня есть собака, но собака – случай особый. Это домашнее животное, которое отличается от других, это высшее домашнее животное. Не надо думать, что животные в нравственном плане равны нам. Например, медведь находится где-то внизу цепочки эволюции, то есть мы его первого съедим. Это старая шутка.
Лурс – très en bas de l'échelle animale. Ils sont des premiers animaux éliminés.
В доме книги на Новом Арбате, где проходила презентация книги Уильбека «Возможность острова», у одного из стендов стоял Олег Кулик. Художник, активно участвующий в жизни современного искусства, известный своими шокирующими выходками. В период с 1990 по 2001 годы он был птицей, быком, обезьяной, рыбой, но особенно часто и охотно бывал собакой. По его собственному признанию, он оббегал пол Европы на четвереньках, отчаянно лаял в Берлине, Страсбурге, Москве, Роттердаме, Цюрихе и других городах. Кулик последний роман Уильбека не читал. Художник, лично знакомый с писателем, рассказывает.
Он старается достаточно честно описать состояние современного человека, такого очень несчастного, который ищет хотя бы в животных качествах своих какую-то искренность. Ну, в принципе, вся современная литература в поиске искренности находится, которую, как бы, она никогда не найдет, потому что искренность лежит за пределами их способностей. Искренность можно найти, вот, ответ на те вопросы, которые они ищут, у Оши. Поэтому я Оши читаю с большим удовольствием, чем Уильбек.
Оши – японский писатель и художник.
Ульбек скорее доставляет мне такое сострадание и сострадание. А Оши приносит мне знания и понимание. Ну, элементарные частицы мне понравились очень. А я еще не читал. Я только приехал, 2 месяца путешествовал по Латинской Америке, зашел сюда купить книжечки. Ну, я даже с ним некоторым знаком во Франции. С ним общался еще, когда он не был таким знаменитым. Поэтому, ну, какой образ автора такой? Я думаю, что он после этой встречи еще больше будет ненавидеть людей. Такой у него взгляд затравленный, несчастный. Ненавидит людей. Ну, а как он может их любить? Он их не знает. Он знает только с одной стороны. Он пытается быть искренним. Именно поэтому, как бы, вот он пишет о, действительно, о сексуальности такой животной.
«Возможности острова» Уэльбек пишет: «Доброта, сострадание, верность, альтруизм остаются для нас непостижимыми тайнами, заключенными в ограниченном пространстве телесной реальности собаки». Мишель Уэльбек производит впечатление человека тихого и немногословного, точно такой, как герои его романов. Читатели безуспешно пытались узнать, это он о себе пишет или нет, а он отвечал: «Я реалист, я пишу то, что есть». Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
Время «Свобода», 20 апреля, итоговый выпуск. 20 бывших победительниц конкурса красоты «Мисс Вселенная» собрались в Нью-Йорке на презентацию книги «Универсальная красота», где сами призеры конкурсов красоты делятся своими секретами, как стать, быть и оставаться красивой во всех странах и в любом возрасте. Идею книги и, соответственно, презентации выдвинул мастер саморекламы миллиардер Дональд Трамп, которому принадлежат права на конкурсы «Мисс Вселенная», «Мисс Америка» и «Мисс Тинейджер США». Он собрал всех красавиц, принадлежащим ему на 5-й авеню здании Трамп Тауэр, и устроил праздник для них и для репортеров, в том числе корреспондента «Свободы» Яна Рунова.
Мисс Нью-Йорк Адриана Диас, 21 года, говорит не только по-английски и по-испански, но, как оказалось, знает немало русских слов.
Привет, как дела?
В школе, где она училась в Нижнем Манхэттене, у нее было много русскоязычных подружек. Каждая участница оставляет свой автограф в книге, которая позднее будет подарена Дональду Трампу. А вот и герой вечера Дональд Трамп. Как он все успевает? Руководит своей империей недвижимости, ведет собственное телевизионное реалити-шоу «Подмастерье» «Апрентис», читает лекции о том, как стать богатым, проводит конкурсы красоты, только что подарил 436 акров земли для создания в северном пригороде Нью-Йорка Трамп-парка. И времени, и энергии на все хватает, если получаешь удовольствие от того, что делаешь. Вот недавно еще и сына родил. Ему исполнилось 3 недели. А что здесь делает Карсон Кресли, кутюрье и стилист, прославившийся участием в сверхпопулярном телевизионном реалити-шоу на канале «Браво» «Queer Eye for the Straight Guy» или «Гетеросексуал глазами гея»?
Привет!
Я пришел, чтобы посмотреть на то, как одеты самые красивые девушки Америки, какие у них прически, помада, какие украшения. И знаете, я глубоко возмущен тем, что у нас до сих пор нет конкурса названия «Короля красоты». Надо поговорить об этом с Трампом. А первый конкурс я бы предложил провести в Москве, на Красной площади, а еще лучше в Кремле. Мне так нравятся русские мужчины. А мне нравятся русские женщины, такие как Наталья Глебова из Канады. В короне королевы красоты только она одна, нынешняя мисс Вселенная. Мисс Вселенная, также мистер Трамп здесь. 21 апреля в Балтиморе завершится очередной всеамериканский конкурс красоты. Телекомпания ABC, которой раньше принадлежали права на показ конкурса, отказалась от этих прав из-за низкого рейтинга у телезрителей. Сейчас вроде бы наметилось возрождение интереса. Это связано с рекламой предстоящего реалити-шоу, в котором телезрители сами смогут по телефону или по интернету голосовать за тех, кто достоин победы.
О презентации книги «Универсальная красота» рассказывал Ян Рунов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о внесении поправок в Уголовный кодекс, который восстанавливает в стране институт конфискации имущества. Центральные российские газеты отмечают, что под предлогом борьбы с терроризмом депутаты фактически санкционируют изъятие любой собственности, которая использовалась для финансирования преступлений. Обзор печати подготовил Иван Трефилов.
О том, что администрация президента России планирует восстановить механизм конфискации имущества за преступления, связанные с терроризмом и коррупцией, было известно давно. В связи с этим газета «Коммерсант» напоминает, что ранее необходимые поправки предполагалось внести 2 главы Уголовного кодекса, описывающих наказания за терроризм, а также за преступления против государственной власти. Однако авторы законопроекта, который формально был рассмотрен в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма, сочли, что конфискацию можно распространять распространить и на другие преступления. Таким образом, как пишет «Коммерсант», в стране восстанавливается отмененный с 2004 года по инициативе президента институт отъема собственности по широкому списку преступлений, среди прочего и экономических. Газета «Ведомости» уточняет, что одобренные парламентариями поправки дополняют Уголовный кодекс статьями, которые вводят конфискацию, в частности, для совершивших кражу, мошенничество, присвоение или растрату, попавшихся на контрабанде или взятках, а также на изготовление контрафактной продукции. Причем речь идет не о конфискации орудий преступления и украденного имущества для возмещения ущерба пострадавшим, а об изъятии иного имущества, используемого или предназначенного для финансирования или совершения преступлений. Таким образом, отмечает «Коммерсант», этот расширенный список настолько велик, что говорить о введении конфискации имущества за коррупцию и терроризм просто не приходится. Большая часть статей Уголовного кодекса, по которым у осужденного может быть изъята его собственность, не имеет к этим двум видам преступлений никакого отношения. Если следовать непосредственно букве принятого депутатами законопроекта, то не подпадает под конфискацию имущества только лишь налоговые преступления. Однако, как пишет «Коммерсант», и при расследовании таких уголовных дел их фигурантов всегда можно инкриминировать мошенничество или присвоение имущества. Газета напоминает, что, например, в обвинительном приговоре Михаилу Ходорковскому значилось обвинение в мошенничестве, а его подчиненной Светлане Бахминой было вменено присвоение имущества. По вопросу конфискации имущества, пишет газета «Время новостей», в Думе царит абсолютное единство. Сейчас депутаты расходятся лишь во мнении о том, за какие статьи применять такую меру наказания. Этот вопрос они планируют обсудить в процессе подготовки законопроекта ко второму чтению. Иначе инициатива депутатов позволит юристам весьма вольно трактовать новые нормы Уголовного кодекса. Газета «Ведомости» приводит реакцию специалистов. Один из них говорит, что формулировки депутатов не дают ответа на вопрос, нужно ли конфисковывать только украденные 100 миллионов долларов или еще и другие, заработанные с их помощью деньги. А другой юрист заявил газете, что принятые Думой поправки в их нынешнем виде могут привести к перераспределению собственности в пользу государства. Ведь если среди осужденных вдруг окажется бизнесмен, то своей собственности он обязательно лишится. Иван Трефьев, Радио «Свобода», Москва.
Время «Свободы», 20 апреля, итоговый выпуск. Участникам разогнанной в Минске акции протеста против фальсификации итогов выборов президента Белоруссии грозят новые репрессии. Освобожденных из заключения жителей палаточного лагеря, который продержался в центре Минска 5 дней, увольняют с работы и отчисляют из вузов. Или, как в случае со студенткой 4-го курса Белорусского государственного экономического университета Татьяной Дедок, пробуют сломать морально. Студентка Татьяна Дедок – человек дня «Радио «Свобода». Ее представляет наш минский корреспондент Игорь Корней.
Методы политического давления, характерные для эпохи сталинизма, вернулись в Белоруссию начала 21-го столетия. И испытать их на себе пришлось 20-летней минской студентке Татьяне Дедок. Ей предоставили возможность выступить с покаянным словом врага народа, как говорили полвека назад. Как только Татьяна вышла на свободу, после 10-суточного ареста за участие в акции протеста на Октябрьской площади Минска, руководство университета объявило о решении провести экстренное собрание группы. Но сначала от Татьяны потребовали объяснительную. Девушка написала, что в соответствии с Конституцией страны имеет право на собственную позицию. Декана Высшей школы туризма Белорусского государственного экономического университета Николая Кабушкина подобные аргументы не впечатлили, и он констатировал, что участием в акции на Октябрьской площади Татьяна Дедок опозорила университет и оклеветала его честное имя. Процесс над Татьяной Дедок был закрытый. Это и неудивительно. Во время товарищеского суда девушка должна была публично заявить о покаянии за содеянное, а сокурсники по сценарию деканата должны были ее осудить. Перед собранием деканат предупреждал одногруппников Татьяны. Если они ее не осудят, то будут иметь проблемы и с учебой, и с заселением в общежитие. В противном случае, как заявил декан Кабушкин, группа будет расформирована как политически ненадежная. Однако Татьяна Дедок не раскаялась в участии в акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов, а группа отказалась публично осуждать однокурсницу, как того требовал деканат. Более того, несколько человек публично в присутствии декана не побоялись заявить, что полностью поддерживают Татьяну. Группа даже ходатайствовала перед ректором о минимизации наказания для Татьяны. Хотя мало кто понимает, о каком наказании вообще может идти речь, если Татьяну, как и сотни других молодых людей, арестовали за участие в мирной акции протеста. Как сложится дальнейшая судьба Татьяны Дедок, покажет самое ближайшее время. По крайней мере, около 20 белорусских студентов уже отчислены из высших учебных заведений за политическую активность. Татьяна готова к любому варианту развития событий.
О человеке дня Радио Свобода говорил Игорь Корней. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами. После рекламы и выпуска новостей слушайте «Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Главные темы. Программа драматических театров на фестивале «Золотая маска», книга «Египет первых фараонов» и художественный альбом «Два века детства», фестиваль русских театров стран СНГ и Балтии в Петербурге.
В Белом доме происходят большие перемены.
Кухмина Светлана Петровна была признана виновной в совершении преступлений.
Заплатив $3.5, родители каждую неделю получают СМС с текущими оценками своего ребенка.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Среди арестованных большинство женщин. Для работы в ночных клубах Испании они завербовывались в Москве.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.